Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. В ходе сегодняшней беседы мы закончим изучение 26 главы и начнем изучение 27 главы. Таким образом, мы рассмотрим две темы. Первая тема – троекратное отречение апостола Петра от Христа и его раскаяние. Это 26 глава, 69-75 стих. И вторая тема – раскаяние Иуды и его самоубийство. 27 глава, с 1 по 10 стих. «Жестокость возрастала, и разъяренные иудеи, почуяв запах крови, могли уничтожить не только Иисуса, но и его ближайших учеников. Позже в Талмуде будет записано правило, предписание не только против взрослых христиан, но и их детей. Вот это дышащее злобой высказывание, где христиан, которых называют минами, сравнивают с идолопоклонниками. Мясо, находящееся в руке служителя звездам, то есть язычников, дозволено к пользованию иудеями. В руке мина, то есть христианина, запрещено к пользованию. Убоина мина для жертвоприношения звездам, а хлеб их – хлеб служителей звездам. Вино их – вино возлияний, плоды их не оплачиваются десятиной, книги их, то есть Евангелие, книги колдовские, дети их – незаконнорожденные, продают им, но не приобретают у них, и не берут от них, и не дают им, не обучают детей их мастерству, и не лечатся у них». Конец цитаты. Это Талмуд, трактат Хулин 2. То есть первые христиане, уверовавшие из иудеев, подвергались тяжелому моральному и социальному прессингу. Запрещалось даже обучать ремеслу их детей и лечиться у них. Позже в церковных канонах эта неприязнь обернется против самих иудеев и в поразительно схожих выражениях. Но по-настоящему именно апостол Петр первым столкнется с моральным неприятием Христа и его учеников. И, испугавшись за свою жизнь, Петр и другие ученики будут пребывать в неком оцепенении из опасения от иудеев, как сказано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Читаем 69 и 70 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне двора, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 69-70 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим, что отречение от Христа не произошло спонтанно. Петр уже из опасения от иудеев сидел вне, на дворе. Блаженный Иероним и пишет, он сидел вне, чтобы видеть исход дела, и не приближался он к Иисусу, чтобы как-нибудь не заразилось подозрение у слуг. Конец цитаты, имеется в виду слуги первосвященников. Встреча со служанкой не входила в его планы, ведь он сидел в отдалении, но она сама подошла к нему и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». И страх завладел его сердцем, боясь за собственную жизнь, и он отрекается от Господа Иисуса Христа словами: «Не знаю, что ты говоришь». Оказывается, даже такой уклончивый ответ, формально как будто бы и не отречение, означает именно отречение от Христа, как отказ открыто и, несмотря ни на что, исповедовать Иисуса Господом. Сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Это послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Собственно, исповедник на древнегреческом «мартирос» и означает «мученик». Поэтому Петр не готовый к мучению, не готов и к исповеданию. Так что же он, Петр, имел в виду, когда говорил, обращаясь к своему божественному учителю: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя»? Евангелие от Матфея 26:35. Возможно, он представлял себе этот подвиг как что-то очень и очень торжественное, но не так же буднично, спрашивает какая-то служанка, возможно, с грязным ведром в руке. Собственно говоря, от первых христиан никогда и не требовали прямого отречения от Христа ни иудеи, ни язычники. Они всегда требовали совершения особенных обрядов или произнесения особенных слов. Но именно в этом христиане видели отречение от Христа. Формальность сродни принципиальности. И сказать, что формально как бы и не было отречения, означает, что отречение было закамуфлировано, носило скрытую форму или было спрятано от себя самого и от Бога в душе напуганного человека. Но можно ли что-то скрыть от Бога? Ефимий Зигабен пишет: «Смотри, как тот, который недавно перед этим так сильно хвастался, испугался теперь слабой служанки, когда был оставлен Божией благодатью». Конец цитаты. Но почему же он, Петр, причастник первой Евхаристии и уже оставлен благодатью? Проблема апостола заключается в том, что он слишком уповает на себя и думает, что Христос нуждается в его стойкости и твердости, в его помощи. Но это мы нуждаемся в защите Бога. Это мы нуждаемся в защите Бога, и никак иначе, и никак не наоборот. Сказано: «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасение моего, на тебя надеюсь всякий день». Псалом 24, 5 стих. И еще: «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое». Это Псалом 5, стих 12. То есть, братья и сестры, наша надежда и упование на Господа, ликовать и хвалиться подобает о имени Его. И далее мы читаем: «Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назареем, и он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека». Евангелие от Матфея, 26 глава, 71-72 стих. Здесь мы видим, как отречение, носившее вначале скрытый характер, принявшее как бы нейтральный вид, мол, не знаю, что ты говоришь, теперь приобретает более четкие очертания, не вызывающие сомнения, что апостол Петр, этот камень веры, допустил трусость, предательство, а значит и неверие, дал трещину. Этот камень веры. Сказано, так говорит Господь, за три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их. Книга Амоса, 1 глава, 13 стих. То есть, одно отречение можно воспринять как спонтанное и непродуманное, как преступление, совершенное в состоянии аффекта. Если оно тут же повторяется в еще более откровенном виде, то и тут, может быть, работает инерция первой ошибки. Но если это повторяется и третий раз, то, как сказано у пророка Амоса, за три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу. То есть болезнь греха с чередою повторений как бы приобретает хронический характер и теперь нуждается в более радикальных формах исцеления. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает, странное и неожиданное дело, когда Петр видел, как только задерживали учителя, он до такой степени воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо, а когда надлежало больше обнаружить негодование, более воспламеняться, слыша такие надругания, тогда он отрекается». Кого в самом деле не привело бы в ярость то, что происходило тогда? И однако ученик, побежденный страхом, не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной, бессильной служанки и не одежды, но и в другой, и в третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед судьями, так как он был во дворе, и служанка спрашивала его тогда, когда он выходил за ворота, не тот час почувствовал он и свое падение. Конец цитаты. Страх как бы сковал и сознание апостола, и его рассудок, и память. Он забыл обеты, данные Господу, и свое апостольское достоинство, но... Нечто ли подобное происходит и с нами, когда мы попадаем в состояние того или иного греха, осознавая, что делаем это в присутствии Господа? Что происходит тогда с нашей совестью и верой? В какой атеистический, безбожный ступор мы впадаем? И куда девается стыд совершать мерзости в глазах вездесущего и всевидящего Господа? Сказано, скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Псалом 138. 11-12 стих. Блаженный Иероним Стридонский, обращая внимание на слова «не знает сего человека», «не знаю сего человека», пишет «я знаю, что некоторые благочестивые под влиянием любви к апостолу Петру так изъясняют это место, что будто апостол отрекся не от Бога, а от человека». А что смысл его слов таков? «Я не знаю человека, потому что знаю его как Бога». Насколько такое толкование легкомысленно, рассуждает Иероним Стридонский, благоразумный читатель понимает, они так защищают апостола, что Бога представляют виновным во лжи. Действительно, ведь если апостол не отрекся, то Господь произнес ложь, когда сказал «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Обрати внимание, он говорит «отречешься от меня, а не от человека только». Конец цитаты. С другой стороны, братья и сестры, примем мы истолкование с некоторым прямые истолкования, с которым не соглашается Иероним, то мы потеряем ценность урока, который может вынести из раскаяния апостола Петра. А каждый верующий человек, так сильно отличающийся от раскаяния Юды. И далее мы читаем. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Евангелие от Матфея, 26 глава, 73 по 74 стих. И далее мы читаем. «И вдруг запел петух». Евангелие от Матфея, 26, 74. Святитель Иоанн Златоуст пишет. Лука говорит, что Иисус воззрел на него. Лука 22:61. То есть он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель. Взор служил ему вместо голоса. Так он был поражен страхом. Марк же повествует, что петух запел, когда Петр отрекся в первый раз, потом вторично запел, когда тот отрекся в третий раз. Златоуст дает ссылку на 14 главу, 68-72 стих Марка и продолжает, то есть точнее пересказывает о слабости ученика и об его оцепенении от ужаса. А Марк узнал об этом от учителя своего, так как был спутником Петра, поэтому тем более надлежит удивляться ему, что он не только не скрыл падение учителя своего, но напротив. Потому-то яснее прочих и рассказал об этом, что был учеником. Конец цитаты. Это и был стиль апостольский, ничего не скрывать о себе. Иногда грех или серьезная ошибка духовно великих людей обеспечивали им еще более высокий духовный рост и всегда создавали контраст между падением и восстанием. Вспомните, например, покаяние Давида, которое научило через 50-й псалом всю вселенную каяться перед Богом. Сказано, ибо «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. Евангелие от Луки, 15:24. То есть, когда дитё Божие падает, спотыкается, но потом поднимается, веселье от этого возрастает. И далее мы читаем. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько». Евангелие от Матфея, 26 глава, 75 стих. Святитель Иоанн Златоуст замечает, прежде нежели петух успел кончить первый прием, Петр отрекся трижды, и когда Христос привел ему на память грех, тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, сказано в Евангелии от Луки, 22:61. Златоуст продолжает. Он не осмелился плакать явно, чтобы по слезам не быть обвиненным, но, выйдя вон, плакал горько. Конец цитаты. Обратите внимание, даже слезы раскаяния он прячет от посторонних. Но свои, весь христианский мир знают и помнят о них, об этих слезах, пролитых в тайне. Раскаяние апостола Петра – это не было подталкивающее к суицидальности раскаяние перед самим собою, как некое самоедство, ввергающее душу в еще большее уныние и отчаяние. Сказано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. И еще, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Послание к Евреям 8:12. Блаженный Иероним пишет, в другом Евангелии мы читаем, что после отречения Петра и пения петуха Спаситель посмотрел на Петра и взглядом своим вызвал его горьким слезам. Да и не могло быть того, чтобы человек, созерцавший свет мира, оставался во тьме отречения. И, выйдя вон, плакал горько, сидя у входа в дом Каиафы, он не мог принести покаяния. Вышел он из совета нечестивых, чтобы нечистоту робкого отречения омыть горькими слезами. Мы переходим к следующей теме. Раскаяние Юды и его самоубийство. Следующая глава. Но прежде рассмотрим, что мы знаем об Иуде. Свое прозвище он получил от местечка Кериофа, из которого был родом по-еврейски Иш-Кариоф, человек из Кариофа. Он был единственным выходцем из Иудеи. Иудеем среди апостолов в полном смысле этого слова, которые остальные апостолы все были галилеяне из Назарета. Существовала древняя поговорка, которая всецело исполнилась на апостоле Иуде. Галилеянин любит славу, а иудей – деньги. Это еврейская поговорка, но она отразила вот эту печальную реальность, связанную с Иудой. Галилеяне-апостолы обрели славу небесную, а Иуда остался с 30 серебряниками. Здесь мы рассмотрим вопрос, а был ли Иуда с самого начала предназначен стать тем, кем он стал? И существует ли некое предопределение относительно каждого из нас? Мы и ранее касались данного вопроса. Сказал же святой Иоанн Дамаскин, надлежит твердо помнить, что Бог все предвидит, но не все предопределяет, ведь в нас Он предвидит все, но отнюдь не все в нас предопределяет. Конец цитаты. Ибо как может показаться наши праведные и грешные поступки всецело наши? Иначе бессмысленным было бы воздаяние за добро и наказание за зло. Но означает ли это, что мы абсолютно свободны в наших намерениях и деяниях? Дамаскин называет предопределением ту неизбежность, посредством которой все мы в той или иной степени участвуем в домостроительстве Божьего спасения. Он пишет, он не желает зла, но и не принуждает к добродетели. То есть Бог не желает зла никому из нас, но и не совершает насилие над нами, не принуждает к добродетели. Но и это не означает, что мы абсолютно свободны в наших намерениях и поступках. Сказано о добродетелях. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Послание Иакова 1.17. Сказано и о зле. «Я» – это слова Бога, «я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Пророк Исаия, 45 глава, 7 стих. То есть и добро, и зло находятся под полным контролем Бога. Но святые отцы показывают нам, что само наличие тела в человеческой природе своей изменяемостью обеспечивает для человека возможность относительного выбора, в чем святые отцы отказывают ангелам как бестелесным созданиям. Впрочем, похоже, что падшие ангелы-бесы утратили возможность для перемен, утратив власть над материей, над землею. Им и наследовал человек, став земным владыкой. Смотрите, Бытие 1.28. А верные Богу ангелы, не последовав за дьяволом, окончательно определились в добре и уже не могут измениться. Собственно, неизменяемость, как существенное свойство Бога, смотрите Иакова 1.17, и есть конечная цель всех мыслящих существ, и осуществляется тогда, когда мыслящее творение окончательно определяется в добре или во зле. Сказано: «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. «И когда спасенные народы придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном», Евангелие от Матфея 8.11, для них возникнет блаженная неизменяемость, равно как и грешники, оказавшись в аду, обретут мучительную неизменяемость, сказано, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. Апостол говорит: «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам 2.12. То есть Дух Святой есть залог вечного спасения, и принявшие его уже предназначены к вечному блаженству. Но об Иуде прямо сказано, что хотя он был сопричислен и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его. Книга Деяний, 1 глава, 17-18 стих. Другими словами, хотя Иуда был сопричислен к числу спасенных и возвеличен в апостольском служении, он сам отпал от всего славного жребия. Может показаться, что этому противоречат следующие слова: «Кого он предопределил, тех и призвал». Это послание к Римлянам 8.30. И, естественно, возникает вопрос: если Господь, предопределив его, призвал и избрал, то для чего? Конечно, для вечной славы и вечного блаженства. И если ему не доставало собственных сил, то, как учат святые отцы, если человеку не предоставляется возможным собственными силами достичь спасения естественным образом, смотрите Матфея 19 главу 25-26 стих, то душа должна направляться к спасению, подобно тому, как стрела направляется лучником к цели. Из этого делаем вывод, что предопределение есть часть божественного промысла. Блаженный Августин и писал, что предопределение есть предвидение милостей Господних. Конец цитаты. Итак, в замысле Божьем, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, 1 Тимофея 2.4. Поэтому мы и должны с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. 2 Тимофея 2.25. Таким образом, мы и устанавливаем, что и несребролюбивая испорченность Иуды не препятствовала ему исправиться, и даже само предательство не препятствовало раскаяться, обретя опору в милосердие Бога. Но он опирался на свою самостость и сам погубил себя, как сказано: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Пророк Осия 13.9. И мы видим, что отвергнутый Богом не теряет возможности выйти из всего отвержения и обрести опору для этого в Боге и с Богом, сказавшим: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не для того ли, чтобы он обратился от не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля 18.23. Следовательно, такие слова, как, например: «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Экклесиаст 7.13. А также: «Истинный, имеющий ключ Давидов, который затворяет, и никто не отворяет». Откровение 3.7. следовательно, такие слова нельзя принимать в этой земной жизни как невозможность окончательную, но более как невозможность гипотетическую, ибо пока человек жив, есть и надежда на его исправление и изменение. Эти слова буквально исполняются только тогда, когда человек, состоявшийся в добре или во зле, уже перешел в жизнь иную. Вот там уже нет возможности на перемены. И святой Иустин Попович обращает на это внимание, и он говорит, что именно отсутствие тела не дает возможности душе исправиться, потому что целокупность человека – это и дух, и душа, и тело. Но пока человек жив, пока дух его существует в его теле, есть надежда на покаяние. И мы читаем 1 и 2 стих 27 главы Евангелия от Матфея. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Евангелие от Матфея, 27 глава, 1-2 стих. Здесь мы видим буквальное исполнение пророчества, изреченного о Христе Мессии, умирающим патриархом Иаковом. Сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49.10. То есть Христос в своем первом пришествии жил тогда, когда царская и законодательная власть была отнята от иудеев. Царем был Ирод Агриппа, потомок Эдома, не из дома Давида, а сами иудеи потеряли право утверждать смертный приговор. Для сего и отправились к Понтию Пилату. Христианский историк Уильям Баркли пишет: это было необходимо, потому что иудеи имели право разбирать обычные обвинения, но не могли привести в исполнение смертный приговор. Такой приговор мог вынести только римский прокуратор, и приводили его в исполнение римские власти. И потому Синедрион должен был сформулировать обвинение, с которым бы они могли пойти к Понтию Пилату и потребовать вынесения смертного приговора Иисуса. Блаженный Иероним Стридонский пишет: он не только был приведен к Пилату, но и к Ироду, чтобы тот и другой поругались над Господом. И обрати внимание, пишет Иероним, на заботливость священников при совершении зла. Всю ночь бодрствовали они, чтобы совершить убийство, и связанного передали его Пилату, ибо у них был обычай передать связанным судье того, которого присудили к смерти. Конец цитаты. Какая бодрость и какое решение! Они действительно почти не спали в эту ночь. А утром уже спешат к прокуратору Понтию Пилату. Похоже, что сам дьявол давал силу и энергию этим, в общем-то, немолодым людям. Уильям Баркли сообщает о Понтии Пилате. Понтий Пилат был официально прокуратором провинции, и он был ответственен непосредственно перед императором, а не перед римским сенатом. Ему должно было быть не менее 27 лет, потому что только с этого возраста можно было получить пост прокуратора. Он должен был быть довольно опытным человеком, потому что должен был сперва пройти и подняться по целой лестнице должностей, включая командные военные должности, прежде чем получить право занимать должность прокуратора. Понтий Пилат должен был быть испытанным и проверенным воином и администратором. Он стал прокуратором Иудеи в 26-м году и продержался на этом посту 10 лет, после чего был отозван. Конец цитаты. И далее мы читаем: «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, то есть Христос, осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он, то есть Иуда, вышел, пошел и удавился. Евангелие от Матфея, 27 глава, 3-5 стих. Святитель Златоуст так истолковал эти стихи. «Смотри, когда Иуда раскаивается, когда уже совершенно и приведено к концу преступления, таков дьявол, он не дает беспечным взглянуть на грех свой, прежде чем они совершат его, чтобы пойманный не раскаялся. Предатель не трогался, тогда как Иисус столько раз обличал его, но когда уже совершено преступление, пришло ему на мысль покаяние, пришло, но уже без пользы, конечно, заслуживает одобрения то, что он сознался, повергнул сребреники и не устрашился иудеев. Но что сам на себя надел петлю, пишет Златоуст, это грех непростительный, это дело злого демона. Дьявол отвлек его от покаяния, чтобы оно осталось для него совершенно бесполезным. Он же и умертвил смертью позорной и для всех открытой, внушив ему погубить самого себя. Конец цитаты. Здесь мы видим два типа раскаяния. Раскаяние апостола Петра и раскаяние Иуды. О раскаянии Петра мы прочитали. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и, выйдя вон, плакал горько». Евангелие от Матфея, 26:72. О раскаянии предателя сказано: «Раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную, и бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Матфея 27, с 3 по 5 стих. С точки зрения формальной логики, раскаяние Иуды вначале выглядит более убедительно, чем раскаяние Петра. Иуда осознает, что согрешил, предав кровь невинную. Он даже пытается что-то исправить, бросив сребреники в храме. Не таится от первосвященников, как таился в своем покаянии Петр. Но несмотря на целый ряд достаточно осмысленных действий, слов, он делает неправильные выводы из того, что произошло. Он не плакал горько, как апостол Петр, а пошел и удавился. Слишком формальное отношение к покаянию недопустимо. Магизм и отличается от религии именно формальным, внешним и сугубо ритуальным отношением. А Богу нужно именно наше сердце, сказано. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. Второзаконие, 6 глава, 5-6 стих. Раскаяние Иуды слишком рационально и рассудочно. Сердце его продолжало молчать, и Бог не принял его сокрушение. И он пошел и удавился. Иногда верующий человек ждет благословения там, где работали только его руки, а сердце его молчало. О таком состоянии сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Это книга Деяний, 17 глава, 24-25 стих. Богу нужно сердце. Итак, мы видим, что раскаяние Иуды было эгоистическим раскаянием перед самим собой. Святитель Иоанн Златоуст пишет: это увеличивает вину и его не потому, что он раскаялся, а потому, что раскаялся слишком поздно и сам над собой произнес осуждение. Конец цитаты. Он остался один на один со своим грехом, и грех, разрывая его изнутри, подтолкнул его к самоубийству, то есть к такому поступку, после которого уже ничего нельзя исправить и изменить. Как я часто говорю, что любой грех суицидален, он содержит в себе семена саморазрушения личности и ставит человека на край могилы, так что дыхание смерти и хлад тления ударяет ему в лицо. Никогда нельзя оставаться один на один с собственным грехом, любым грехом. И те люди, которые утаивают свои грехи и не прибегают к спасительному таинству исповеди, очень сильно рискуют. Есть люди, которые, идя на исповедь, проявляют ложный стыд перед священником, утаивают грехи. У таких людей есть серьезная опасность застрять на втором мытарстве. Подобный стыд на исповеди связан с тем, что когда человек начинает близко общаться со священником, то думает, что священник изменит к нему отношение в худшую сторону, если узнает обо всех его грехах. На самом деле такую мысль нашептывает дьявол. Как раз наоборот, священник, если чувствует, что исповедь неискренняя, может охладить к этому человеку. А когда священник видит, что человек всецело ему доверяет, то проникается состраданием к этому человеку. В первом послании Иоанна Богослову сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим мы, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нету в нас». 1 Иоанна, 1 глава, с 9 по 10 стих. То есть, если мы ничего не скрываем на исповеди, это одно. Если же говорим, что не согрешили, то представляемся ему лживыми, и слова его нету в нас, как пишет Иоанн Богослов. Если, придя на исповедь, мы занимаемся перед священником и самим собой самолюбованием, скрываем свои грехи или ищем для них какое-то оправдание, здесь есть реальная опасность, что мы точно застрянем на втором мытарстве, где застряют лживые. Как пастырь, который служит уже достаточно большое количество лет, я могу сказать, что удивить на исповеди священника нельзя ничем. Я больше 25 лет в сане и могу убедиться, что священника на исповеди нельзя удивить. Все, что вы говорите, говорят и те же люди, которые стоят рядом с вами. В свое время святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский добился от синода общей исповеди, потому что желающих исповедоваться у него было очень много. И это делали так. В Андреевском соборе в Кронштадте гасили свет, горели только две лампады на иконостасе перед иконой Иисуса Христа и перед иконой Божьей Матери. Святой Иоанн Кронштадтский говорил проповедь, и потом начиналась исповедь. Один мужчина, который был на этой исповеди, описывает, как люди вокруг стали вслух исповедовать свои грехи, громко их выкрикивая. Какая-то женщина начала кричать, что она ребеночка своего вытравила в себе. Мужчина кричал, что у него грех кровосмешения. Кто-то еще что-то кричал ужасное. Первая мысль души, оказавшаяся в таких условиях: вокруг меня ад. Но когда человек заглядывал сам в себя, он видел такие же грехи. И тоже начинал их выкрикивать, он тоже начинал кричать. Поэтому знайте, что ложный стыд на исповеди реально может помешать людям пройти второе мытарство. В Писании сказано, что всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5:17. И далее мы читаем. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Евангелие от Матфея, 27 глава, 6-7 стих. Ориген так истолковал эти стихи. Но поскольку и среди мест захоронения умерших существуют различия, потому что многие по воле и желанию погребаются в своих отеческих гробницах, хотя часто из-за каких-то превратностей погребаются в чужих гробницах, потому, взяв цену крови Иисусовой, они использовали ее для приобретения земли некоего горшечника, чтобы на ней погребались умершие странники, не согласно воле, но согласно некому случаю, снискавшие нечто противное их воле. Если же подобает духовно понять и странников, что мы называем странниками тех, которые до конца остаются внешними для Бога и чужими Его заветам. Итак, странник этого рода имеет конец, что погребается на земле горшечника, которая была куплена ценой крови. Ибо праведны те, которые говорят: «Мы погреблися», послание к Римлянам 6.4, Колоссянам 2.12. «Мы погреблись со Христом в новом гробе, который высечен в скале». Матфея 27.60. Ориген продолжает: «В вытесенном гробе, где еще не был положен никто из мертвых, и те, кто до конца остаются странниками для Христа и чужими Богу, без сомнения, соответственно, скажут: мы погреблись со странниками на земле горшечника, обрабатывающего глину, которая была куплена ценой крови, и находимся на земле, которая называется землей крови». Конец цитаты. Эти странники агосферы – это иудеи, которые оказались рассеянными по всему миру, были погребены не в отеческих гробах на святой земле, а где пришлось. Иудеи рассеяния, иудеи в Галуте даже придумали верование, что их кости, где бы ни были погребены, ползут под землею в землю Израиля. Эрец Исраэль. А в нашем христианском понимании странники – это прохожане, как называют их многие священники. Это те, которые редко заходят в храм. А если заходят, мы не знаем их. Они чужие. Они не являются частью общины. И далее мы читаем: «Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Матфея 27:8. Земля крови – это иудейская синагога, которая до сих пор несет на себе проклятие крови Сына Божия. Вот почему древние церковные правила и запрещают посещение синагог православными христианами. Сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Псалом 1, стих 1. Здесь говорится сразу о трех действиях, невозможных по отношению к любым нечестивым. Нельзя ходить с ними, то есть путешествовать, нельзя стоять с ними, то есть за одно дело, и нельзя сидеть с ними, то есть приглашать их в свои дома или, более того, заходить в их жилище. И далее мы читаем: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Евангелие от Матфея, 27 глава, 9-10 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Этого свидетельства не находим мы у пророка Иеремии, а у Захарии, которые есть почти последний из пророков, мы находим некоторое подобие этому». И хотя смысл несколько отличается, но и слова, и расположение их, хотя и различно, Иероним пишет: «Я недавно прочитал в некотором еврейском свитке, переданном мне евреем Назарянской секты, сокровенное произведение Иеремии, в котором это место приведено слово в слово. Однако мне кажется, что это свидетельство заимствовано скорее из пророка Захарии, потому что у евангелистов и апостолов обыкновенно приводить в пример из Ветхого Завета только смысл с изменением порядка слов». Конец цитаты. Свидетельство Иеронима, как крупнейшего специалиста по Библии, знатока древнееврейского и древнегреческого языков, можно доверять. Этот вопрос о приписывании данной цитаты пророку Иеремии и ненахождении ее в каноническом своде писаний Иеремии издавна волновал исследователей Евангелия от Матфея. Вот как схожий текст приводится у пророка Захарии. и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников, и сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня, и взял я 30 серебряников и бросил в дом Господень для горшечника. Захария, 11 глава, 12-13 стих. Но проблема намного глубже. Апостолы пользовались многими книгами и источниками, которые не дошли до нас. Например, известное высказывание из книги Еноха, из послания апостола Иуды. Смотрите, Иуда, 1 глава, 14-15 стих. В апостольских писаниях мы видим хорошее знание высказываний школы Бейт Гилеля и Бейт Шамая. Сам Христос в своих поучениях перефразировал одно из высказываний Гилеля. Смотрите, Матфея 7:12. Апостол Павел цитирует высказывание Христа, не вошедшее ни в одно из четырех Евангелий. «Надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Книга Деяний, 20 глава, 35 стих. Но нигде нету в четырех Евангелиях этих слов. Знали апостолы и активно пользовались еврейскими преданиями, масора и мидрашами, способ буквального прочтения библейского текста. Например, апостол Павел в послании к Тимофею писал, как и они, и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. Но о таких персонажах в связи с Моисеем, как и они, и Иамври, нигде в Пятикнижии не упоминается. Эта тема целиком берется из известного Мидрашим на одну из книг Пятикнижия. Дело в том, что предание и писание, два типа передачи божественного откровения, существовали и в Ветхозаветной церкви, как существует и в Новозаветной церкви. И древняя Христова церковь приняла от иудеев не только книги Ветхого Завета, но и часть преданий, религиозных представлений и вероубеждений, которые органически вплелись в христианское понимание Священного Писания. Недавно изданный факсимильным способом лицевой свод XVI века, лицевой свод, как его называют, Ивана Грозного, изобилует иллюстрациями, комментариями в традиции Мидрашим к восьми первым книгам Библии. Толкование Священного Писания, например, древних отцов II и III века, и изобилуют аллюзиями еврейских источников. Блаженный Иероним Стридонский даже выводит богословское понятие «еврейская истина» и намекает на то, что сами иудеи всячески пытаются скрывать действительное понимание тех или иных слов, искажая даже слова. Таким образом, именно христианская апостольская церковь и оказалась настоящей правопреемницей рухнувшей синагоги и уже на законных основаниях продолжает традицию патриархов и пророков. Итак, Церковь Божия существует непрерывно от Адама до Сифа, от Сифа до Ноя, от Ноя через Сима до Авраама, от Авраама через Исаака до Давида, от Давида до Христа. И так будет до второго пришествия. Сказано, если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Пророк Исаия, 1 глава, 9 стих. Ибо до того, как завес капитасма в Иерусалимском храме не разодралась надвое, они еще оставались церковью Бога. Так и в наше время есть такие, которые стоят на грани, или они останутся с нами, или мутации их вероубеждений так далеко уведут их от православного образа мышления, что нам придется с ними расстаться. как рухнула ветхая синагога, и на ее духовных руинах возникла Церковь Божия, точно так же рухнут и все ереси и необновленческие расколы, а православная церковь устоит, и врата ада не одолеют ее, как сказано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».